конце концов бурый злодей покорился хитрой и упорной 16-летней чернавке, которая каждое утро приносила ему только что зарезанную овцу. Бараний вор привык к ней и ждал ее прихода. Манкин пишет, что эту нежданную укротительницу дракона звали Крапивой. Гриб говорит, что ее звали Краппи, что она была дочерью портовой шлюхи, а отца ее никто не знал. Как бы ее ни звали, известно, что она была тощей, смуглой, черноволосой и кореглазой, сквернословила почем зря и не ведала страха. Она стала первой и последней наездницей бараньего вора. Джакаэрис достиг своей цели. Много людей погибло, много женщин овдовело, многим предстояло жить с ожогами и увечьями до конца своих дней, но принц получил 4 новых всадников. В последние дни 129 года он начал готовиться к нападению на Королевскую гавань. Атаковать было решено в ночь первого новогоднего полнолуния. Однако человек предполагает, а боги располагают. В это самое время с востока уже надвигалась новая угроза. Замысел Отто Хайтауэра себя оправдал. Верховный совет Триархии, собравшись в Тироше, решил заключить с ним союз. 90 кораблей под флагом братства двинулись со ступеней к глотке, и по воле богов пенташийский кок «Веселый путник» с 2 маленькими принцами на борту угодил прямо к ним в зубы. Сопровождающие кок корабли были захвачены или потоплены, и сам путник тоже оказался во власти врага. На драконьем камне об этом узнали со слов Эйгона-младшего. Мальчик примчался домой, вцепившись, как клещ, в шею тучи. Гриб рассказывает, что он был весь белый, трясся, как лист, и от него разило мочой. Эйгону было всего 9 лет, и этот первый полет на драконе оказался для него и последним. Туча был тяжело ранен во время их бегства с веселого путника. Его брюхо было утыкано стрелами, а шею пронзил болт скорпиона. Дракон умер час спустя, истекая черной дымящейся кровью. Младший, принц Визерис, не смог убежать. Смышленый мальчик спрятал свое драконье яйцо, переоделся в лохмотья и прикинулся юнгой. Но настоящий юнга выдал его. По словам Манкина, тирошийский капитан первым догадался, кого взял в плен, но адмирал флота Шарака Лохар из Лиса забрал ценный трофей тебе. Свой флот лисынийский адмирал разделил. Одна его часть должна была войти в глотку южнее драконьего камня, другая — севернее. Ранним утром 5-го дня 130-го года от завоевания началась битва. Солнце, встающее позади кораблей Шарака, светило прямо в глаза противнику. Пользуясь этим, триархийцы захватили немало галеонов лорда Велариона. Одни потопили, другие взяли на абордаж. Не заходя на драконий камень, южане высадили воинов на дрифтмарке возле Прянова и отправили в гавань брандеры поджечь корабли, выходящие им навстречу. Еще до полудня Пряный был охвачен пламенем, а латники из Мира и Тироша штурмовали высокий прилив. Когда принц Джакаэрис на Вермаксе атаковал шеренгу лисынийских галей, его встретили дождем стрел и копий. Моряки Триархии, воевавшие на ступенях с Деймоном, драконы видели не впервой. Смелости им было не занимать. Они были готовы противостоять драконьему пламени, как умеют. «Убейте всадника, и дракон улетит», — наставляли их капитаны. Один корабль загорелся, за ним другой, но люди продолжали сражаться. Тут раздался крик, и моряки, посмотрев в небо, увидели, как из-за драконьей горы показались другие драконы. Одно дело сражаться против одного дракона, и совсем другое против пятерых. Подкрепление в виде Среброкрылого, Морского Чуда, Бараньего Вора и Вермитора лишило моряков боевого духа. Галеи, сломав строй, бросились в рассыпную, а драконы налетали на них, подобно грозе, изрыгая золотые, красные и оранжевые клубы пламени, каждый мощнее и ярче предыдущего. Они поджигали корабли один за другим. Черный дым поднимался к небу, горящие люди с криками прыгали за борт. Казалось, что победа близка, и она была близка. Но тут Вермак стал падать и рухнул в море. О причине его падения рассказывали по-разному. Одни говорили, что арбалетный болт попал ему в глаз, но это уж слишком похоже на гибель Мераксиса в Дорне. Другие уверяли, будто какой-то матрос в вороньем гнезде метнул в Вермакса кошку на цепи. Она застряла между двумя чешуйками и распорола дракону брюхо, когда матрос обмотал цепь вокруг мачты. Яростный вопль дракона услышали даже в Пряном, несмотря на шум битвы. Вермак с камнем пошел вниз. Рассказывают, что, барахтаясь в воде и пытаясь вновь подняться, он врезался в пылающую галею. От удара ее обшивка расщепилась, мачта рухнула, а Вермакс запутался в снастях и пошел ко дну вместе с судном. Джекаэрис, как говорят, успел соскочить с дракона и уцепился за горящую деревяшку. Но арбалетчики с мирийского корабля принялись пускать в него стрелы. В цель попал один и другой. Все больше арбалетчиков присоединялись к охоте. Наконец очередной болт пронзил шею принца, и его поглотило море. Битва в глотке кипела всю ночь и осталась в истории как одно из самых кровопролитных морских сражений. Из 90 мирийских, тирашийских и лисинийских кораблей, приведенных со ступеней Шарак и Лохаром, обратно дотащились всего 28. Все, кроме трех, принадлежали Лису. Вдовы Мира и Тироша обвинили адмирала в том, что он отправил их корабли на погибель, а свои уберег. Между тремя городами начался раздор, переросший через 2 года в войну. Так распалась триархия, но к нашему рассказу это уже не относится. Драконий камень враги обошли стороной, рассудив, что древняя крепость Таргариенов выдержит любой штурм, и весь удар принял на себя Дрифтмарк. Пряный был разорен и сожжен, тела мужчин, женщин и детей валялись на улицах, став кормом для воронья, крыс и чаек. Предали огню и замок Высокий Прилив. Сокровища, привезенные морским змеем с востока, сгорели. Слуг, пытавшихся спастись, перебили. Флот Велариона сократился почти на треть. 1000 моряков пали, но никого из них не оплакивали так, как Джекаэриса, принца драконьего камня. Младший сын Рейниры тоже, казалось, сгинул. В пылу сражения никто не мог с точностью сказать, на каком из вражеских кораблей находился принц Визерис. Обе стороны полагали, что он погиб. Утонул, сгорел или был убит. Что до Эйгона, то хоть он и сумел спастись бегством, вся радость жизни покинула его. Мальчик не мог простить себе того, что улетел на туче и бросил младшего брата в беде. Говорят, что когда морского змея поздравили с победой, он ответил так: «Если это победа, я молюсь о том, чтобы она стала последней». Грип рассказывает, что в ту ночь на драконьем камне, в прокопченной таверне у подножия замка, праздновали лишь 2 человека. новые наездники Вермиторы и Среброкрылого, Хью Молот и Ульф Белый, выжившие в этой кровавой бане. «Теперь-то мы уж точно рыцари», — хвастался Хью, а Ульф смеялся и приговаривал: «Да тьфу на него, на рыцарство! Нас лордами должны сделать!» Крапива их радости не разделяла. Да, она летала вместе с остальными, сражалась столь же отважно и убила и пожгла не меньше других, но когда она вернулась на драконий камень, слезы прочертили дорожки на ее закопченном лице. Адам Веларион по возвращении отправился к морскому змею, и о чем они говорили, не распространяется даже грипп.